Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех.
Привет, пап!
Здравствуй, дочка!
Мы с тобой в прошлый раз расставались надолго, но ты быстро приехал назад.
Да.
И мы тебя сразу выцепили с темой, которая вроде бы историческая, но занимательная. Мы оговорились в предыдущем разговоре о том, как непросто было людям твоего поколения в Советском Союзе доставать. Мы говорили об одежде, но меня сразу заинтересовал вопрос музыки. Я очень люблю музыку, потому что ты очень любишь музыку. Это всегда дома у нас был такой важный элемент нашего существования, какого-то такого культурного, да, восприятия пространства вокруг. И я слышала и видела фотографии, где ты босоногий хиппи, такой советский, но модный.
Да.
Поэтому я знаю, что ты уже тогда слушал коллективы, которые были актуальны во всем мире. Может быть, с некоторым отставанием, но тем не менее. И вопрос очень простой. Просто расскажи про свой опыт и опыт своих друзей, вот личный. Как вы это находили, как передавали, какого качества были записи, как относились к советской эстраде того времени?
С удовольствием, при том, что меня это рассыпается на несколько тем, но они все взаимосвязаны, потому что моему поколению повезло, и я слушал музыку на всех существующих носителях, кроме фонографов с восковыми валиками. Наверное, расскажу я о том, что родители слушали, потому что пока был маленький, до подросткового возраста, конечно, а они были молодыми, приблизительно твоего возраста, да, может, даже моложе. И это, давай, может быть, создаст общую такую музыкальную картину прошлого.
Очень хорошо. Я просто не хочу секретиков держать. Мне сейчас 35, тебе сейчас 66?
67.
Вот, соответственно, ты родился в 53-м году, ты был молодым в 60-х.
Да. Конечно, тогда по радио шла музыка, приемлемая идеологически. Я не скажу, что она была плохая, потому что сейчас, когда слушаешь вот эти старые песни наших композиторов, песенников и поэтов, песенников, это великолепные песни. Но, конечно, жизнь двигалась, и интересно было что-то совершенно новое. И первый носитель, неофициальный, назывался в разных городах по-разному. Где-то назывался «На ребрах», в Москве называлось «На костях». О чем идет речь? В каждом городе, достаточно крупном, я думаю, в областном, были студии звукозаписи, где люди могли на открыточках записать коротенькое звуковое письмо и послать своим родным. Это была маленькая пластиночка, целлулоидная, потом, наверное, уже другой, из другого пластика, на которой в этой студии резцом звукозаписи, так как сейчас записываются матрицы существующих до сих пор пластинок виниловых, записывался голос, записывался это послание.
Аудиосообщение, это что сейчас можно с телефона отправить.
Да, а тогда это по почте посылалось и шло несколько дней. Прослушивалось это на проигрывателе, но первое время на граммофоне. Граммофон, патефон – это механическая запись, там вообще нет электричества, а звуковая канавка колеблет иголку, которая связана с мембраной коромыслицем. Мембрана выдает звук, который люди и слышат через устройство такого вот
ракушка.
Трубы. Ракушки, да, совершенно верно. Но люди, которые там работали, очень быстро стали записывать пластинки. Почему они назывались «На костях»? Потому что это были рентгеновские снимки, которые были на толстом пластике. И ты приносил домой пластинку, где были рентгеновские снимки, ребра, переломы ног, рук.
Это настолько концептуально круто.
Это было ужасно круто.
Специально.
И вот, собственно, мне было, наверное, лет 9, я был на даче, и вот на граммофоне мы на костях слушали, как позже я понял, Чака Берри. А 60, мне 9 лет, это 62-й год. Вот. Следующий такой опыт погружения, у меня свои пластинки на костях не было, но на костях я музыку все-таки послушал. Где-то с 3-4 класса я ездил в пионерский лагерь радиокомитета. Ну, а поскольку это радиокомитет, то там были списаны студийные магнитофоны, и, соответственно, развешаны были динамики по всему пионерскому лагерю. И Кузя, обожаемый нами сын директрисы, гонял музыку. И это были рок-н-роллы, это были твисты. Это было и то, что тогда тоже люди слушали. Это была авторская песня Визбора, Вахнюка и других ребят, очень молодых, очень талантливых. Это не было ни роком, ни попом. Это была именно авторская песня, очень трогательная, приятная. Высоцкого еще не было вот так вот популярно. Акуджаву тоже в пионерском лагере не слушали. А вот, конечно, это было то место, где я впервые услышал «Битлз».
В пионерском лагере.
Конечно, в пионерском лагере, да. Только-только вышел их первый диск, и буквально вот тем же летом эта музыка гремела у нас вовсю, и с «Битлз» я рос.
А ты чего-нибудь понимал? Потому что я знаю, что дедушка наш знал иностранные языки, бабушка, твоя мама, великолепно знала французский язык. Ну, у них образование такое мгимошное было, классическое. А ты, когда был маленький, ты говорил на английском? Ты что-нибудь понимал?
Ну, нет, конечно. Английский язык начался с 5 класса, но какие-то очень простые слова простых песен «Битлз» мы, ну, конечно, понимали. «I want to hold your hand» уж как-нибудь. Мы понимали. Потом пошли «Роллинг Стоунс», конечно. Магнитофона дома не было. Магнитофон был у наших знакомых. И вот когда родители собирались на свои вечеринки, встречи, выпить, закусить, я слушал магнитофон в семье дипломата, который вернулся из Франции. Магнитофон был, конечно, «Грюндик», потому что магнитофон тогда был либо «Филлипс», либо «Грюндик». Остальные были неукупимы. Может, из Америки «Ревокса» привозили, а «Танбергов», по-моему, тогда еще не делалось. Никакой Японии вообще не котировалось вообще. Стереомагнитофоны были редкостью, в основном были мономагнитофоны. Что люди слушали? Ну, французский шансон, конечно. Это была и «Далида», это были и другие французские шансонье. Много позже, уже во Франции, я узнал, что «Далида», ее, наверное, одна из самых известных песен, чтобы ребята послушали, кто заинтересуется, это «Пароли, пароли, пароли», которую она поет вместе с Аленом Делоном. Это и клип очень красивый. Это очень старая музыка, но это очень здорово. Но оказалось, что французы, вот при всей моей любви к ним, народ достаточно лицемерный. «Далиду» они слушают, но «Далида» — это отдельно существующее слово, которое по-французски означает «кич», «дурной вкус». И вот это вот двуличие, с одной стороны, все ее слушают, все ее знают, но публично вот так вот, когда это не дома, когда это не искренне, надо говорить, что все-таки это кич, потому что «Далида» не француженка этническая, она египтянка.
И это такое вот мещанство определенное. Слушай,
совершенно верно.
А я вот тебя хочу спросить, вот ты маленький.
Это были иммигранты, вот кого слушали. Вот там уже была Куджава, и там, конечно, были цыганские песни, одну из которых вот я потом не слышал никогда, но она мне ужасно нравилась, потому что в ней были уж настолько ухорско-цыганско-русские слова: «Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Всю тоску развеем, радости и горе». Раздавались песни яровских цыган: «К чертям дорога, ко всем чертям». Вот так засело это, но я ее хочу послушать, найти, потому что вот такая удаль, размах и какой-то фатализм в ней звучит. Он и цыганский, и очень русский.
Лучше сами пойдем, пока нас туда не пошлют. Так вот, я хотела у тебя спросить, ты когда «Роллинг Стоунс» услышал, ты же даже не представлял себе, как выглядит Мик Джаггер, наверное.
Ну что ты?
Или была все-таки какая-то картинка?
Нет, уже были друзья. Уже были друзья, и мой друг, который из Белоруссии, и у него Было хорошее знание, как ни странно, польского языка, и у нас продавались и польские журналы, и чешские, а поскольку Польша считалась самым веселым бараком социалистического лагеря, то там публиковались и фотографии, и какие-то скандальные истории. И история, как Леннон с Йоко Оно в Швеции оттягивался прилюдно в сексе, и Роллинг Стоунс. Все, конечно, это распространялось, это и было частью фольклора, обмена мнениями. Но это было то время, когда уже появились пластинки. Mm-hmm. Вот. Называли мы их тогда LP, Long Play, потому что 33 оборота, большая пластинка, еще были 45-ки.
Я так понимаю, что так все и осталось. Есть EP, это короткий альбом. Я смотрю, на Макса сейчас кивает, он нам в наушниках.
Ну, а сейчас это LP. Называется винил. Тогда этого слова не было, и между собой мы это называли LP. Uh-huh.
Макс кивает, да.
Хорошо, значит, попадаем. И, конечно же, это время, когда стали появляться магнитофоны, и когда в Москве появлялась новая пластинка, она обходила круг друзей. Круг друзей, кто-то взял ненадолго, как потом книжку почитать ненадолго, и вот «Отдай мне на ночь, я запишу», и каждый вот так вот себе записывал, переписывал.
Она переписывалась в реальном времени?
Конечно. Вот. У меня был мономагнитофон «Комета». «Комета» был самый распространенный. «Комета» и «Яуза» вот были самые распространенные магнитофоны. «Яуза 10» была уже стерео, но мало кто себе это позволял. Проигрыватели были с корундовыми иглами. Они давали достаточно приличный звук. И где-то уже, наверное, в середине 60-х появились стереорадиолы ламповые. Поэтому можете представить, какой там был приятный звук.
Теплый ламповый звук.
Теплый ламповый звук, да. Симфония, Эстония с разнесенными трехполосными колонками. Это было уже, ну, вполне-вполне слушаемо на достаточно высоком уровне. Ну, в 70-х уже появились современные проигрыватели с алмазными иглами. MC или MM, Moving Coil или Moving Magnet. Ну, чаще всего ММ, магнит проще двигать, чем катушку. Жизнь была все та же самая. Я вот могу себе представить маленький городок, куда попадает пластинка, одна на весь городок, и как она, какой она круг совершает. Пластинки запиливались достаточно быстро, потому что проигрыватели были с достаточно высоким давлением, иголки. Но это было определенное, ну, братство. Сейчас бы сказали аудиофильского, да. Тогда, да, и вот мы, хиппи, да, все это записывали, обменивались, передавали, и с благодарностью я что-то достал, я звоню другу своему, он что-то достал, я звоню.
И удовольствие же, наверное, безумное от этого. Ну, ты ценишь то, чего мало там. Я могу сейчас плейлист составить на 36 часов, знаешь,
совершенно
классные
верно,
музыки, которые
совершенно
я люблю.
Совершенно верно.
А тогда это было...
Ну, это ценили, пленку покупали, хранили, поэтому аудиотеки были достаточно... Обильно. У меня уж плен 50 точно был. Но это я уже был студент.
А что-то было такое, чего нельзя было достать? Вот очень хотелось, если все знали, что есть какая-то такая мифическая там пластинка или кассета, а ее нет.
Ты знаешь, практически нет. Потому что доставалось все и появлялось все. Детям дипломатов привозили, и родители понимали, что это. Это носило взрывной характер. И были даже анекдоты такие, конечно, про Василия Ивановича, как Петька подбегает, говорит: «Василий Иванович, сержанта с револьверами взяли». Мы: «Петька, кто ж теперь сержант с револьвером слушает? Эбби-Роуд пошел». Вот. «Битлз» были взрыв, «Роллинг Стоунс» был взрыв. Это был взрыв, который для меня абсолютно отменил Элвис Пресли. Не отменил хороший американский рок, но джаз мы тогда не слушали. Джаз какая-то более поздняя музыка была. Эстраду слушали, да, эстраду слушали. Под нее танцевали. «Шокинг Блю», конечно. Были вещи, которые... неправильно назывались, но вот моего поколения, скажи, Шизгара, все знают. Слов таких нет, там никакой не Шизгара, Шизгота. Но почему-то все это слушали как Шизгара,
ну,
Венус.
Ну, там так, да, ты, это слышится. Шизгара, у бэйби Шизгара.
Да-да-да, совершенно верно. Вот, были трогательные вещи, как «Мами Блю», такой слезливый блюз обязательно, а это для танцев. «Удар», конечно же, после «Битлз». Тут уже начала разделяться общественность, потому что кто-то шел в этом же направлении, и это для них был «Квин», это был, конечно, «Лед Зеппелин». Это был удар по мозгам абсолютный. И тут уже мы старались понять, о чем идет речь. Взрывная абсолютно вещь была «Jesus Christ Superstar» рок-опера, потому что ее просто знали уже наизусть. Это уже был другой подход. И просто вот
мои... Новый жанр. А что, так можно было? Вот так,
да,
вот,
да, да, совершенно верно. Опубликовалось. Был журнал «Шпигель», который вышел просто с этим. Как же так? Были какие-то протесты со стороны Ватикана, но они быстро заглохли. И он же в Лондоне не сходил со сцены лет 30. Было, ну, по сути, неприлично даже не знать об этом. То есть люди делились на тех, кто знает и не знает, на тебе ровню и дремучих. Вот. А кто-то пошел куда-то в более изысканное. То, что мало слушали. И вот одной из таких групп было, сейчас Макс тоже смеется, Эмерсон, Лейк и Палмер. Эмерсон, Лейк и Палмер. Это все наш фольклор был. Это были шутки. Это были шутки, хиповые шутки, потому что шутки были на полуанглийском изуродованном языке, типа «есть маза, дринкануть из унитаза». Вот. Это все был наш фольклор, наша субкультура. Она была, она очень сильная была. Конечно, «Jesus Christ» совпал вот с хипованием. И тогда же, видимо, в 70-х годах в начале появилась такая культура, как сейшены. Мы их так и называли «сейшен». Никого не сэшн, не джем-сэшн, а сэйшн. Сэйшн – это вечеринка, где будет музыка. Были живые концерты. Я уже студентом был. 9-я столовая МГУ. Были абсолютно легендарные рок-группы, которые недолго существовали. Вот одна из самых таких малоизвестных, но мощных – это была «Русско-турецкая война». Из русских и болгаров. Была группа «Скоморохи», где, если я правильно помню, пел Градский. Был легендарнейший ударник Фокин. Потрясающе талантливый, но куда он делся, я не знаю. Но однажды был с ним в одной компании.
Папа хитро улыбается сейчас, старается на меня не смотреть.
Почему?
Я вижу, что ты что-то вспоминаешь интересное.
А, ну, ладно, он просто ширялся, наверное, сильно. Я был на одном из самых первых, видимо, концертов «Машины времени», когда они еще были школьники, и на барабане там стучал японец Кавагоэ, который у нас учился, а барабан чуть ли не пионерский был, потому что стул, на котором стоял барабан, был просто завешен платком, чтобы никто не видел. Вот. И этих песен больше они не поют, но одна из них звучала так. Я бы тоже был для всех примером, когда бы был миллионером. Купил бы ванну золотую и изумрудный унитаз. Я вам рассказываю то, что вот сейчас уже мало кто помнит.
То есть это вообще почти панк-рок уже такой?
Да, да, да. Мы очень весело жили, мы были веселые, денег было мало, старались деньги на выпивку потратить самым экономным образом. И, как я тебе уже рассказывал, каждый раз получался портвейн, от которого меня с души воротило.
Мама пыталась противостоять сначала, назвала какие-то другие всякие. Или ты сказал, что были еще вот такие, вот такие, вот такие напитки, от чего у мамы страшно скривилось лицо. И она сказала, что да, но пить-то их было совершенно невозможно. Поэтому все-таки выбирали портвейн.
Ну, да, были, да. Было плодово-выгодное, плодово-ягодное, имбирное, амбарное, стрелецкое, мужик с топором. Все это вот было частью фольклора. А при этом в баре «Октябрь», это бар кинотеатра «Октябрь», были и дешевые напитки, на что у нас хватало денег, скажем, 56 копеек стоил пунш лимонный.
Это как очень плохой лимончелло или что
да
это?
Черт его знает, ну какой-то алкоголь там был. Я тогда учился в вечерней школе, и вместо занятий мы с приятелем шли туда, и вот тянули один стаканчик пунша весь вечер. Больше денег не было. Ну, и я какое-нибудь там сочинение писал про революционную прозу или Павку Корчагина. Поэтому идеологического монолита не было вообще. Мы были отвязанные, веселые и ироничные. Потом слушание музыки у кого-то переросло в погоню за качеством звука. Но это было только у тех, у кого вот было достаточно денег.
И доступ к каким-то западным, да,
понимаешь,
покупкам,
мы уже что-то стали выпускать ценилось сами, да, в комиссионных магазинах искали что-то маломальски приличное по звуку, современное. Но что-то стало выпускать и наша промышленность. Но если кто-то думает, что такое магнитофон, все, что до этого я рассказывал, это был open reel, то есть катушечные магнитофоны, где ленту надо было заправлять.
Это как очень большая открытая аудиокассета.
Ну, в общем, да. В общем, да. Потом появились кассетники, которые совершенно изменили подход, потому что звук из них был отвратительный, как из консервной банки, но зато он был всегда с тобой. И ты домысливал качество, уже сравнивая с тем, что когда-то слышал по-настоящему. Первый раз с кассетника, с отвратительным качеством, я услышал вещь, которую полюбил навсегда, и она у меня есть с самыми разными исполнительными. Сделана эта колыбельная из оперы Гершвина «Порги и Бесс». И это было исполнение, которое меня абсолютно потрясло, Джанис Джоплин. Практически мы хорошо знали ту музыку. Мы, может быть, хуже знали что-то не англосаксонское, но ребята с французским языком, они обожали свой домен. Там, и Бриля, и всех остальных. Я их Беко, я понаслышке знаю. Но они ими заслушивались, и это был определенный водораздел. Ребята англоманы и ребята франкофоны. И мы соединялись достаточно плохо. Вот. Были вещи, которые звучали отовсюду. Допустим, когда распались «Битлз», и Маккартни стал выпускать сольники свои. Но «Монкберри Мун Делайт» просто из каждого окна. Мы смеялись над народной музыкой моей страны. Мы ее отвергали, потому что она из каждого динамика звучала на всех концертах. Через какое-то время я от рок-музыки совершил такой вот фланговый маневр к джазу. Я открыл для себя джаз. Началось, конечно, с исполнителей, с вокалов. Это Элла Фицджеральд, это Луис Армстронг. Но потом стала открываться уже и инструментальная музыка Оскар Петерсон. Я называю самых таких вот, как бы скажем...
Поп-джаз.
Это не поп-джаз, это джаз Дюк Эллингтон, «Караван». Потрясающая мелодия. Я думаю, что каждый, кто сейчас в интернете так просто сделать, послушает после нашей передачи, поймет, какая же это красивая музыка. «Ночи в Тунисе», Элла Фицджеральд. Очень красиво. Поп-джаз, ну, может быть, эстрадный джаз, но это джаз, и это настоящий джаз, он без дураков, это не подделка, не имитация. Волей-неволей я совершил ту эволюцию, наверное, которую совершает так или иначе каждый человек, когда не отвергая ничего из своего прошлого опыта, у меня до сих пор компакт-диски все эти стоят, я пришел к классике. Кто-то мне в этом очень помог, потому что, сейчас назову два имени, они для меня стоят немножко в стороне от, как бы сказать, не хочу даже определять, для меня они стоят несколько в стороне. Это Марк Нопфлер и в целом это группа Dire Straits и Эрик Клэптон. Вот два человека, которых я очень люблю. Я очень люблю найти в интернете их совместные концерты, когда они вместе. Многие ругают сейчас Америку из моих сверстников и говорят, что там и нет истинной свободы. Ну, нет, это не так. Это огромное упрощение, потому что достаточно послушать вместе делающих музыку таких разных, Эрика Клэптона и Би-Би Кинга, чтобы понять, что это абсолютная свобода. Это свободные, творческие люди, для которых нет никаких уз и преград. Но сейчас я словил себя на том, что я соскучился по нашей народной музыке. Из-за того, что сейчас какую FM-станцию не настроишь, оттуда рвется либо наш, либо англосаксонский поп-рок, трэш.
А что ты, неужели Надежда Бабкина?
Казачью песню ты поставь, и ты понимаешь, что настоящие казачьи песни – это джаз. Нет, не Бабкина.
Не вот это. То есть это должно быть что-то настоящее, более утонченное.
Настоящее. И не Печевское, потому что это для меня вот что-то уже отодвинувшееся от истоков. Но...
То есть это какое-то хоровое пение должно
быть? А хоть тувинское горловое. Ты послушай это тувинское
очень...
горловое песню, как это
я
круто.
Я живьем слушала.
Об этом и речь. Об этом речь. И это открывается с опытом, потому что у меня было много поездок до того, как вирус не нагрянул. На многих журналистских сходках показывают что-то, то, чем они гордятся. И вот так вот в Португалии на их Рублевке 17 века Синтра, там Мануэл II построил себе дворец, и все придворные туда двинулись. Как берега Луары во Франции, точно так же королевский дворец, и все стали вокруг строить замки, чтобы вместе жить. Так что
в Крыму такое было.
Феномен Рублевки – это не новая вещь. И вот там, во дворце, как раз в этом королевском, со смешными этими трубами, похожими на термитные купола, лучшая исполнительница фаду. Фаду – это песня страдания, которая через катарсис, через мучение выводит тебя к очищению. Я думаю, что это заимствовано от мавров, потому что это не европейский звук, но это вот то настоящее, потому что джазом мы называем афроамериканскую народную музыку с европейским... ирландским отчасти сумасшествием, что я очень люблю и ценю. И здесь то же самое. Это такое же творчество. Потом я с коротким перерывом в Баку услышал Мугабе. И по уровню страдания это приблизительно то же самое. Там другая манера исполнения с бубном, из-за которого они заставляют вибрировать свой голос. Но Мугаб послушать надо обязательно. Это тоже джаз, это тоже народное творчество. Джаз, я говорю, условный, я говорю об уровне мастерства, о ценности в культурном вкладе. И, наконец, абсолютное потрясение было в Киото, где вывели старика, который сел на какую-то низенькую скамеечку, достал с точки зрения европейца жалкий музыкальный инструмент, там три или четыре струны, звук как консервной банки, даже не как банджо, и вот эти вот какие-то высокие звуки в другой тональности. непривычный, и вдруг через какое-то время же какая-то латентная страсть начинает тебя захватывать, она цепляет тебя за душу, это абсолютно чужая, чуждая для тебя культура, музыкальная, историческая, и ты понимаешь, это высочайшее искусство, потому что весь зал замолчал, а это было человек 200, наверное, и замолчали, чтобы слушать, чтобы наслаждаться. И вот тут, конечно, я с благодарностью ко всему своему опыту понял, что море музыки бесконечно. Я даже сейчас классику затрагивать не буду, потому что это совершенно особенная вещь. Конечно, вырос я на англосаксонской музыке, тут никуда не деться. Но и сейчас я люблю это слушать, я обязательно это слушаю. У меня приемник, мой вот старый приемник из 60-х годов, называется «Эстония-3», это моноприемник с очень большим динамиком, коробкой динамика, где, в общем-то, два среднечастотника, широкополосника стоят, нет разделения по трем частотам, но звук очень хороший, он мне нравится, это опять-таки ламповый звук. Я к нему просто подключил современный FM-ресивер, и у меня там все время стоит джаз-волна. Ну, или на iPad так просто можно выбирать любую станцию. У меня любимая станция — это Swiss Jazz, швейцарский джаз, потому что это ручной подбор музыки, не компьютерный, с большим вкусом, с учетом времени, обеденная музыка, музыка для ужина, вечерняя музыка. Ну вот я рассказал практически про все носители, которые когда-либо были.
Мне очень интересно было тебя послушать, потому что, может быть, ты даже сам не обратил на это внимания, но я заметила такую определенную цикличность, что из-за того, что ты научился искать хорошую музыку, и для тебя это было нормой, потратить силы, приобщить к этому друзей, быть частью какого-то такого клуба,
сообщества.
Да. И этот поиск, он с тобой остался. То есть ты не просто можешь включить волну какую-то одну и ее слушать. Тебе нужно знать, что это хорошо скурированный продукт. И более того, сейчас ты продолжаешь открывать и открывать для себя новые вот эти направления, хотя старой музыки.
Да, но для меня они новые.
Которые точно так же, даже учитывая, что есть под рукой поисковик и интернет, я сейчас тыкаю пальцем в свой лэптоп, и вроде бы это все на поверхности, но на самом деле нет. Если ты не знаешь, что искать, ты не найдешь это. Мы же не знаем, что мы хотим, если мы не знаем этого.
Более того, я не могу слушать среднестатистическое FM-радио наше. Для меня это мука и издевательство. Я не могу это слушать.
Плохо скурированная, просто уже пережеванная жвачка. Хотя сейчас много очень хороших, талантливых передач. Как и всегда, они идут поздно вечером, но они существуют. Есть. И кураторы, которым я доверяю, тоже есть. И есть программы, которые... даже если это алгоритм, они хорошо подбирают музыку, но тоже они, к сожалению, не так легко доступны.
Да, но то, что у вас нет и быть не может, это вот это ощущение радости, когда вдруг звонит приятель, покойный, к сожалению, Слава Сакович, говорит: «Петя, у меня волосы, приходи, хэр». И у меня одна из мелодий, это тоже рок-опера «Аквариус», она всегда в ушах, я ее обожаю. Это был праздник, когда появлялось что-то, о чем ты уже слышал, знал, но ни разу не мог насладить уши этим звучанием. Вот.
И вы садились и слушали вместе. Да. Не то, что ты где-то на бегу включил, отвлекся, наушник вытащил.
Мы слушали.
Нужно было сесть и послушать. И вы не копались в этот момент во втором экране, не смотрели телевизор. Этому было посвящено
внимание. Мы выпивали.
Вот это тоже неплохо. Кстати.
Потому что прийти слушать пластинку без бутылочки, ну, а тогда мы уже не портвейн, а там, скажем, сок с вермутом.
Как изысканно.
Тогда да. Потом уже узнал, как это вредно для печени. Вот. А напитки, да, я уже рассказывал, но слушателям, может быть, мы считали деньги, чтобы получить побольше удовольствия от спиртного, и был изобретен...
А удовольствие от спиртного – это эффект от спиртного?
Эффект, конечно. Была изобретена единица измерения эффективности спиртного. Называлась она Кернулли. И высчитывалось очень просто. Грамм умножался на градус и делился на рубль.
Кернуть – это бухнуть, я перевожу.
Кернуть – это бухнуть, да. То есть, скажем, бутылка пол-литра стоит, скажем, 3 рубля, и она 40-градусная. Мы умножаем 0,5 на 40, получаем 20, и делим на 3 рубля. Получаем 666, число звериное.
Кернулли.
Но это вот единица Кернулли. А берешь портвейн, который, скажем, стоит 2,02, но там 0,75. Вот. И получается, что... А получается-то выше. Кернулли достигает, там, скажем, 7-8. Тоже было без особого фанатизма. Делали желе из портвейна, смеха ради. Окрошку на пиве. Но музыка была обязательна. И если это была не большая музыка, когда вот действительно новый альбом, и мы с хорошим звуком, с хорошей громкостью садимся и посвященно слушаем, то вот просто так решили собраться не музыку слушать, спреть, а просто пообедать. Все равно рядышком маленький магнитофон. И из маленького магнитофона постоянно идет, допустим, Крим, великолепный, ну, там как раз Эрик Клэптон начинал, а группа была чудесная, Doors. Вот то, что было из поколения, из которого выжил, наверное, толком только Клэптон, потому что Моррисон умер, Боб Марли помер.
Дженис Джоплин
умерла. Все от одного. Но спасибо им за то, что они такую музыку дали, к сожалению, сжигая свою жизнь.
Спасибо тебе огромное за то, что поделился. Я желаю всем нам повыше Кернулли, получше музыки, покачественнее, интересных открытий и, да, не сдаваться, не останавливаться на том, что
никогда
вам подсовывает алгоритм, и искать какие-то все время новые решения, спрашивать у старших, спрашивать у младших,
да,
расширять свой вот этот вот музыкальный вкус, диапазон, наслушанность.
Уважать свои уши, не забивать всяким трэшем.
Да, и все время жить в интересе к окружающему миру, там точно что-то будет. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что слушали.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и maximonthego.